23.
«Не знаю, как они выбирали цели», — говорила Морин. «Я часто об этом гадала. Так или иначе, система работала, поскольку за 75 с лишним лет никто не сбросил атомную бомбу и не начал глобальную войну. Только подумай, какое это великое достижение. Да, некоторые говорят, что Бог нас бережет, другие, что дипломатия или взаимное гарантированное уничтожение. Я в это не верю. Нас бережет институт».
Она снова отпила воды и продолжила.
«Детей они отбирали по анализу, который делают большинству младенцев при рождении. Мне не положено знать, что это за анализ. Я всего-навсего экономка, мелкая сошка. Я не только стучала, но и слушала, и подглядывала. Это называется NFM, что расшифровывается как нейротрофический фактор мозга. Детей с высоким НФМ отмечали, отслеживали, а со временем похищали и привозили в институт. Среди них бывали даже 16-летние, хотя тех, у кого НФМ по-настоящему высокий, выкрадывают как можно раньше. У нас и 8-летки были». «Теперь мне понятно про Авери», — подумал Люк, — «и про близняшек Уилкокс. Их готовят на ближней половине. Часть подготовки состоит в уколах, часть в воздействии чем-то, что доктор Хендрикс называет штази-огоньками. Некоторые из привезенных детей изначально обладают телепатическими способностями, умеют читать мысли. Другие — телекинетики, двигают мыслью физические предметы. После уколов и воздействия штази-огоньками некоторые остаются на прежнем уровне, однако у большинства имеющаяся способность возрастает. А есть немногие, которых доктор Хендрикс называет розовыми. Они проходят больше опытов и уколов, и у них порой развиваются обе способности. Как-то я слышала, доктор Хендрикс говорил, что могут существовать и другие способности. По его словам, если эти способности научатся выявлять, все очень сильно изменится к лучшему».
«ТЛП вдобавок к ТЛК», — пробормотал Люк. «Так было со мной, только я это скрыл, по крайней мере, пытался скрыть».
«Когда они готовы к... ну, готовы приступить, их переводят с ближней половины на дальнюю. Там им показывают фильмы с одним и тем же человеком снова и снова. На работе, дома, на отдыхе, в кругу семьи. Потом идет изображение триггер, который вызывает штази-огоньки и объединяет детей между собой. Понимаешь, это так действует. Ну, у каждого поодиночке способности слабые даже после подготовки. Но когда они вместе, сила возрастает. Есть какое-то математическое слово.
Экспоненциально, — сказал Люк.
Не помню. Я устала. Главное, что с помощью этих детей устраняют некоторых людей. Иногда это выглядит как несчастный случай, иногда как самоубийство, а на самом деле их ликвидируют дети. Например, тот политик Марк Берковиц, его ликвидировали дети. Или Джанги Гафура, который якобы случайно подорвался при изготовлении взрывчатки в провинции Кундуз года 2 назад. Так вот, это тоже сделали дети. А до того были сотни других, только за то время, что я в институте. На первый взгляд, никакой связи и смысла, как с тем аргентинским поэтом лет 6 назад, который выпил щелок. То есть я не вижу никакой связи, но она есть, потому что мир до сих пор существует. Миссис Сиксби, шефиня, как-то сравнила нас с людьми, постоянно вычерпывающими воду из лодки, которая иначе потонет. И я ей верю».
Морин снова потерла глаза и подалась вперед, пристально глядя в камеру.
«Нужно постоянно пополнять запас детей с высоким НФМ, потому что на дальней половине они долго не живут. У них начинаются головные боли, которые все усиливаются и усиливаются. И всякий раз, как дети видят штази огоньки или доктора Хендрикса с бенгальским огнем, они теряют часть своей личности. Под конец, когда их отправляют на овощебазу, ну, так персонал называет между собой палату А, они уже выглядят так, будто у них деменция или последняя стадия Альцгеймера. А потом они умирают. Обычно от воспаления легких, потому что на овощебазе специально поддерживают низкую температуру. Иногда такое впечатление...
Она пожала плечами.
Что они просто забывают, как сделать следующий вдох. А для избавления от трупов в институте есть ультрасовременный крематорий.
Эшвард чуть слышно охнул.
Персонал дальней половины работает вахтовым методом. Несколько месяцев в институте, потом несколько месяцев отпуск. Иначе нельзя, потому что атмосфера действует разрушающе. Но поскольку среди них нет никого с высоким НФМ, у них это разрушение идет медленнее, а некоторых и вовсе не затрагивает.
Она перевела дух и отпила воды.
Два врача находятся там почти постоянно, и оба сходят с ума. Я знаю, поскольку бывала там. Экономки и уборщицы работают более короткими вахтами, сколько-то на ближней половине, сколько-то на дальней. Персонал столовых тоже. Понимаю, это трудно уложить в голове, да и рассказала я не все, но уж сколько смогла. Мне пора идти. Однако прежде я кое-что тебе покажу, Люк. Тебе и тем, кто это с тобой смотрит. Зрелище тяжелое. Надеюсь, ты досмотришь до конца, потому что ради этих кадров я рисковала жизнью.
Она судорожно вдохнула и попыталась выдавить улыбку. Люк заплакал, поначалу беззвучно.
«Люк!» Помочь тебе бежать было самым трудным решением в моей жизни, хотя смерть уже смотрит мне в лицо, а после смерти, не сомневаюсь, меня ждет ад. Трудным, потому что если теперь лодка затонет, то по моей вине. Я должна была выбирать между тобой и, возможно, миллиардами людей, которые, сами того не зная, живут благодаря институту. Я выбрала тебя. «И да простит меня Бог!»
Экран стал синим. Тек потянулся к клавиатуре ноутбука, но Тим схватил его за руку. «Погоди!» По экрану побежали линии, послышался треск, затем началось новое видео. Камера двигалась по коридору, застеленному толстым синим ковром. Постоянно слышался громкий шорох, и время от времени картинка сменялась темнотой, словно захлопывалась створка.
«Морин снимает видео», — подумал Люк. «Снимает через дырку, прорезанную в кармане формы. А шорох от того, что ткань трется о микрофон».
Он сомневался, что мобильные ловят сигнал в глухих лесах Северного Мэна, но был почти уверен, что в институте они настрого запрещены, поскольку камера будет работать и там. Если бы Морин поймали, дело бы не ограничилось вычетом из зарплаты или увольнением. Она и впрямь рисковала жизнью. От этой мысли слезы у Люка полились еще сильнее. Венди Галлексон обняла его за плечи, и мальчик с благодарностью прижался к ней, не отрывая взгляда от экрана. Вот она, дальняя половина, место, где сейчас Авери. Камера миновала двустворчатые двери справа. Морин на мгновение повернулась, показывая зрителям кинозал с двумя десятками плюшевых кресел. Там сидели двое детей.
«Девочка что, курит?» — изумилась Венди. «Да», — ответил Люк. «На дальней половине сигареты тоже наверняка разрешены. Девочку я знаю. Ее зовут Айрис Стэнхоуп. Ее забрали до того, как я сбежал». «Жива ли она? Если жива, способна ли еще думать?»
Камера вновь показала коридор. Еще двое детей прошли, глянув на Морин, без всякого интереса. Появился смотритель в красном,
Его голос был приглушен карманом, в котором лежал телефон. Однако это не помешало разобрать слова. Он спросил Морин, рада ли та возвращению. Морин в ответ спросила, похожа ли она на ненормальную, и смотритель рассмеялся. Он что-то сказал про кофе, но за шуршанием ткани Люк не разобрал, что именно.
«У него пистолет, что ли?» — спросил шериф Джон.
«Шокер», — ответил Люк. «Ну, знаете, электрошокер. Там есть регулятор, который повышает напряжение».
«Не может быть!» — воскликнул Фрэнк Поттер.
Камера миновала еще одни двустворчатые двери, на сей раз слева, сдвинулась еще немного вперед и остановилась перед закрытой дверью с надписью красной краской «Палата А». Морин тихо проговорила:
«Это овощебаза».
На экране появилась ее рука в синей латексной перчатке, держащая ключ-карту. Если не считать цвета, ярко-оранжевого, карта выглядела в точности как та, которую украл Люк. Впрочем, он подозревал, что на дальней половине за картами следят бдительнее. Морин приложила карту к электронному квадратику над дверной ручкой, раздался щелчок, и экономка открыла дверь. За дверью был ад.